волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сегодня 2 января, в Тбилиси 21, в Цхинвали и Сухуми 20 часов. У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Мы продолжаем подводить итоги прошедшего года и сегодня в нашей программе. Прорыва на западном направлении в 2018 не произошло, но Грузия не сдается. Чем запомнился 2018 в Южной Осетии? МИД самопровозглашенной Республики Абхазия подвел итоги и отметил наиболее важные события. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас в эфире время новостей. С ними из пражской студии моя коллега Кэти Бочеришвили.
Американские пограничники применили слезоточивый газ для разгона мигрантов на границе с Мексикой. Об этом сообщает Associated Press. По данным агентства, это были примерно 150 человек, пытавшихся прорваться через границу в районе города Тихуана. Погранично-таможенная служба США заявила, что применила газ в целях самообороны. Пограничники утверждают, что несколько мигрантов начали бросать в них камни. Кроме того, беженцы пытались перебросить нескольких детей через ограждение из проволоки. Задержаны 25 человек. Корреспондент Associated Press утверждает, что камни полетели в пограничников только после применения ими слезоточивого газа. Мигранты заявили, что прибыли к границе в составе каравана из Гондураса в декабре 2018 года. Большинство участников перехода ожидают в Тихуане возможности подать заявление на политическое убежище в США. Но из-за большого количества прошений процесс может затянуться на несколько месяцев. Некоторые переселенцы нашли работу в Мексике и пытаются осесть в стране на постоянной основе. Противостояние президента США Дональда Трампа и демократов в Конгрессе по поводу финансирования стены на границе с Мексикой, на которой настаивает Белый дом, обернулось блокировкой целого ряда бюджетных законопроектов. Это привело к приостановке деятельности правительства, так называемому шатдауну. Почти четверть государственных учреждений временно прекратили работу. Американец, задержанный в Москве по подозрению в шпионаже, с 2007 года регулярно посещал Россию. Об этом пишет Washington Post со ссылкой на его знакомых. Прессе стало известно, что 48-летний Пол Уилан официально работает в компании BorgWarner. Она производит детали для автомобилей. Уилан занимает там пост директора по безопасности. В компании заявили, что находятся в контакте с госорганами США для оказания помощи своему сотруднику. СМИ также сообщают, что Уилан – морской пехотинец в отставке. Он дважды участвовал в военной кампании в Ираке, но был уволен из вооруженных сил США за воровство. Семья Уилана его связи с разведкой отрицает и говорит, что он приехал в Москву на свадьбу друга. ФСБ задержала Уилана 28 декабря. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Сейчас американские дипломаты добиваются встречи с задержанным. Онлайн-кинотеатр Netflix снял с эфира Саудовской Аравии эпизод шоу с критикой местных властей. Об этом сообщают американские СМИ. Телеведущий Хасан Минхадж раскритиковал Эр-Рияд в связи с убийством журналиста Джамаля Хашоги в саудовском консульстве в Турции. «Самое время пересмотреть отношения Саудовской Аравии. Я говорю это как мусульманин и как американец», — заявил он в своем комедийном шоу «Patriot Act». Власти Саудовской Аравии сочли, что эпизод нарушает местный закон о борьбе с киберпреступностью. Netflix заявил, что поддерживает свободу творчества, но решил удовлетворить запросы Эр-Рияда. Сейчас шоу доступно для просмотра в США, но заблокировано в Саудовской Аравии. Колумнист газеты Washington Post Джамаль Хашоги был убит в начале октября в саудовском консульстве в Стамбуле. В последние годы журналист выступал с резкой критикой политики Эр-Рияда. Турецкие и американские спецслужбы считают, что к убийству может быть причастно высшее руководство Саудовской Аравии. В Эр-Рияде эти обвинения отрицают.
Эхо Кавказа. Новости.
Кремль отчитался о телефонном разговоре президентов России и Франции. Как утверждают в Москве, Владимир Путин и Эммануэль Макрон поздравили друг друга с Новым годом и обсудили ситуацию в Сирии и конфликт в Керченском проливе. По чьей инициативе состоялся разговор, в Кремле не уточнили. На сайте президента Франции о переговорах с Путиным не сообщается. Ранее Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель потребовали от Москвы немедленно и без каких-либо условий освободить задержанных у берегов аннексированного Крыма украинских военных. Россия назвала эти требования неприемлемыми. Министерство иностранных дел страны обвинило Запад в двойных стандартах, а Украину в нарушении прав человека. В конце ноября сотрудники ФСБ России захватили у берегов Крыма 24 украинских моряка. Их обвинили в нарушении государственной границы и поместили в московское СИЗО. Сами моряки объявили себя военнопленными. Киев утверждает, что их задержали в нейтральных водах. В индийском штате Керала начались протесты из-за посещения женщинами храма в городе Сабаримала, одного из крупнейших мест паломничества индуистов. Полиция применила для разгона протестующих слезоточивый газ. Об этом сообщают индийские СМИ. Демонстранты перекрыли несколько дорог. Некоторые участники акции призывали владельцев магазинов к забастовке. В некоторых районах штата демонстранты кидали камни в полицейских. 1 января впервые за несколько веков двум женщинам удалось войти в храм и помолиться. В тот же день в Индии женщины выстроились в живую цепь длиной в 620 километров. Так они выступили в поддержку гендерного равенства. По оценкам властей, в акции приняли участие более 5 миллионов человек. Долгое время женщинам в возрасте от 10 до 50 лет запрещали вход в храм Сабаримала. В сентябре Верховный суд официально снял запрет, но всех женщин, которые пытались войти в храм, паломники-мужчины забрасывали камнями и палками. Количество жертв взрыва в жилом доме в Магнитогорске возросло до 21 человека. Спасатели извлекли из-под завалов тела двух мужчин, женщины и трехлетней девочки. Неизвестной остается судьба еще 20 человек. Вместе с тем министр здравоохранения Вероника Скворцова сообщила, что состояние ранее спасенного из-под завалов 11-месячного младенца тяжелое, но стабильное. Угрозы его жизни нет. По ее словам, мозг ребенка не поврежден, а медикам практически удалось восстановить кровоток обмороженной ноги. Скворцова отметила, что мать ребенка находится вместе с ним.
Спасибо, новости представила Кетти Бачаришвили. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» – ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Продолжаем подводить итоги прошедшего года. Каким выдался 2018 год для Грузии на внешнеполитическом направлении? Владимир Унанянц проанализировал главные тенденции года в контексте глобальных политических процессов и реакции Тбилиси на ситуацию в мире.
Внутриполитические события в Грузии прямо отражаются на внешнеполитическом поле. Крайняя полярность мнений в стране беспокоит НАТО. Эту мысль донес до руководства страны спецпредставитель Генсека Североатлантического альянса по странам Южного Кавказа и Центральной Азии. Побывавший в Тбилиси накануне инаугурации пятого президента, Джеймса Патурай поделился, о чем шла речь на встречах с властями, оппозицией и главой государства. Мы говорили о вопросах, связанных с безопасностью Черного моря, бордеризации, которая осуществляет Россия в этой стране. Самое главное, что она обязуется разрешить ситуацию с политическим противостоянием и работать для всеобъемлющей политической дискуссии в этой стране. Это то, что Альянс будет особенно приветствовать. Тема евроатлантических устремлений для Тбилиси имеет первостепенное значение. Власти страны не устают повторять, что членство в НАТО – главная цель, и не устают предлагать Брюсселю новые формы сотрудничества. В частности, расширить уже существующий в стране американо-грузинский учебный центр. С инициативой выступил министр обороны Ливан Изория на заседании комиссии НАТО-Грузия на уровне министров обороны в Брюсселе. Произошло это в октябре 2018 года. На двухдневном министериале обсуждали вопросы безопасности Черного моря, нестабильную ситуацию на Ближнем Востоке и в Африке и наступательную политику России. Как заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг, спустя 10 лет после основания комиссии НАТО-Грузия, а она была создана после августовской войны, Альянс остается верен своим обещаниям. Мы обсудили, как мы можем развивать наше сотрудничество. На нашем саммите в июле лидеры стран НАТО вновь подтвердили, что Грузия присоединится к Альянсу. Это соответствует нашему решению на саммите в Бухаресте в 2008 году. Дверь НАТО остается открытой. Сегодня союзники также заявили о своей полной поддержке суверенитета, безопасности и территориальной целостности Грузии. Мы призываем Россию прекратить признание Абхазии и Южной Осетии и вывести свои войска из этих регионов Грузии. Саммит, о котором упомянул Столтенберг, был сложным. В частности, президент США Дональд Трамп выступил с открытой критикой европейских партнеров Альянса. Так что грузинский вопрос явно не был первостепенным. И ни МАП, ни какого-либо особого пакета Грузии не предложили. Но, тем не менее, сам факт присутствия Грузии на саммите в Тбилиси посчитали позитивным шагом. Тем более, что главный герой саммита Дональд Трамп, пусть и коротко, но лестно отозвался о грузинской делегации. «Они здесь оставили очень хорошее впечатление», — заявил глава Белого дома. Правда, вслед за этим также предельно кратко обозначил шансы вступления Грузии в НАТО.
В определенное время у них будет шанс, но не сейчас.
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе, в свою очередь, после встречи с генсеком Столтенбергом, постарался максимально осторожно обрисовать позицию Тбилиси.
Я бы хотел подчеркнуть, что членство Грузии в НАТО не ставит целью быть против кого-то. Это сделает регион сильнее, безопаснее и более предсказуемым. Грузия – независимая страна, и мы принимаем решения сами. Как отметил господин Столтенберг, решения в НАТО принимаются на основе консенсуса. Это значит, что Грузия и 29 стран должны принять решение, когда Грузия станет членом НАТО.
Когда – ключевой вопрос евроатлантической политики Грузии. Приблизить это когда Мамука Бахтадзе постарался в сентябре. Выступая с трибуны Генассамблеи ООН, грузинский премьер попытался обратить внимание мирового сообщества на главную проблему своей страны. 25 лет назад в этот день началась оккупация исторической части Грузии, что стало тяжелейшим испытанием для вновь восстановленной государственности Грузии. 10 лет назад Российская Федерация осуществила еще одну широкомасштабную агрессию против моей страны. Затем последовала полномасштабная оккупация двух исторических и неотделимых частей Грузии – Абхазии и Цхинвальского региона. Оппозиция, правда, усилия главы правительства не оценила. Представитель Европейской Грузии Гига Букерия назвал выступление премьера беззубым и посоветовал в будущем брать пример с того же президента Украины, призвавшего к новым санкциям в отношении России.
После многомесячной критики премьер-министр наконец-то в своем выступлении упомянул список Атхазорио Татунашвили, но в неправильном контексте. Российскую агрессию Грузия всегда должна включать в контекст международной опасности. Это было неподготовленное выступление с неправильным подходом, несмотря на этот позитив.
В Москве тоже считают подход Тбилиси неправильным, правда, в совершенно другом контексте. Замминистра иностранных дел России по совместительности главный переговорщик Москвы по Грузии Григорий Карасин прямо предупредил, что процесс нормализации грузино-российских отношений находится под угрозой. Причиной Карасин назвал нежелание Тбилиси восстанавливать дипломатические отношения, а также стремление стать членом НАТО. Впрочем, пока Грузию в альянс не принимают, но это не мешает Тбилиси все больше интегрироваться в евроатлантическую семью. В сентябре в столице Грузии открыли первую европейскую школу восточного партнерства. В ней будут обучаться старшеклассники из 6 стран, входящих в это самое восточное партнерство – Грузии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Украины и Молдовы. Ради такого случая Тбилиси посетил еврокомиссар Йоханнес Хан.
Мы – мягкая сила, потому что заботимся о квалификации, навыках, обучении наших людей. Вот что мы делаем. Другие экспортируют то, что могут создавать. Мы же экспортируем нашу готовность инвестировать в образование, квалификацию и модернизацию молодежи.
В другом экспорте, экспорте нестабильности, власти обвинили бывшего президента Саакашвили. История с гражданами Украины, задержанными в Тбилиси по подозрению в организации беспорядков в условиях ситуации с президентскими выборами, похоже, далека от завершения. Пока украинские добровольцы остаются под стражей, они обвиняются в незаконном хранении оружия. У следствия есть подозрение, что бывшие бойцы батальона «Донбасс» могут быть связаны с оппозиционным нацдвижением и его лидером Михаилом Саакашвили. Глава МВД Георгий Гахария подтвердил подозрение. Исходя из чувствительности политических процессов, связанных с выборами, конечно, есть подозрения. Судя по их заявлениям, в том числе во время допроса, присутствие на разных акциях, в том числе в Тбилиси, такое подозрение есть. Но сегодня это только подозрение. Идет расследование по определению мотива, а как факт у нас есть изъятое огнестрельное оружие. А вот украинский депутат Семен Семенченко, которого от ареста спас дипломатический паспорт, категорически опровергает распространившуюся информацию, что он, как его бывшие соратники, действовал по указу Михаила Саакашвили, который после второго тура и поражения кандидата в президенты от его партии нацдвижения призвал к массовому неповиновению.
Мы занимаемся политикой в Украине, мы не лезем в проблемы Грузии. И я очень сильно ошарашен, что украинский граждан сейчас пытается втянуть во внутриполитические интриги.
Впрочем, украинская интрига для Грузии не ограничивается Михаилом Саакашвили. Вопрос автокефалии Украинской Православной Церкви стал камнем преткновения для грузинской патриархии. Собравшиеся под занавес 2018 года на Священный Синод церковной иерархии к общему мнению в итоге не пришли, решив дождаться обнародования Томаса Вселенского Патриарха Варфоломея, которое назначено на 6 января. При этом, согласно скупым комментариям священнослужителей, точка зрения сторонников автокефалии для Украины побеждает. В частности, об этом заявил митрополит Чкундицкий Петре Цаава.
Синод решил дождаться обнародования Томаса и принять решение на следующем собрании. Церковь поддержит любое справедливое решение и правильные требования украинского народа. Естественно, были разные мнения, но мы договоримся.
Правда, договоренность в пользу УПЦ может стоить ГПЦ отношений с московским патриархатом. РПЦ по-прежнему официально признает за грузинской церковью территорию Абхазии и Южной Осетии. И в случае, если ГПЦ поддержит Варфоломея, московский патриархат может последовать примеру светских властей России, признать автокефалию местных церковных организаций, которые сегодня не признаются ни одной поместной церковью. Но, по мнению теолога Гурама Лурсманашвили, такой вариант не выгоден в первую очередь самой Русской Православной Церкви.
Последней возможностью для манипулирования нами осталось то, что Россия единоверец. Если они признают автокефалию, например, Абхазской церкви, то таким образом разрушат образ брата-единоверца. Так что если они пойдут на это, то спилят сук, на котором сидят.
Главная причина того, что ГПЦ тянет с решением, по мнению специалистов, в том, что украинская автокефалия в любом случае создаст прецедент, на основе которого Константинополь в будущем, возможно, признает автокефалию той же Абхазской церкви. Тем более, что Вселенский патриарх Варфоломей в 2012 году уже встречался с главой самопровозглашенной священной митрополии Абхазии Дорофеем Дбаром, причем без согласования с Ильей Вторым. Украинская тема в 2018 году для Грузии по многим моментам была в приоритете. К слову, страны обоюдно отказались от использования загранпаспортов, а схожесть проблем с Россией создала некую общую повестку. И Керченский кризис не мог оставить Тбилиси равнодушным. Тем более, что в контексте последнего акта российской агрессии против Украины, а именно так оценили на Западе события в Керченском проливе, в НАТО вспомнили и про грузинскую проблему. Причем на уровне госсекретаря США.
Россия не признает свободное международное сотрудничество и западные ценности. Более того, она заглушила голос оппозиции внутри страны, вторглась в Грузию и Украину. Москва также использовала боевое отравляющее вещество в Европе и неоднократно нарушала конвенцию о запрещении химического оружия.
И хотя многие скептики отмечают, что дальше заявлений дело не пошло, министр обороны Леван Изория считает иначе. Если верить главе военного ведомства, у Грузии на этом направлении все хорошо. Оборонный потенциал не без помощи западных партнеров и в первую очередь США растет.
Проведение реформ отразилось в выполнении одного из главных требований НАТО, в частности 2% ВВП нашей страны направлено в оборонный бюджет, а уже из них 20% на закупку основных вооружений. Немногие страны-члены НАТО могут удовлетворить это требование. Соответственно, мы, как страна-партнер, являемся примерной по проведенным реформам.
По словам министра, за минувший год построен не имеющий аналогов в регионе центр боевой подготовки, где грузинские военные вместе с коллегами из других стран повышают квалификацию. Леван Изория уверен, программы, осуществляемые под его чутким руководством, помогут вооруженным силам страны стать настолько сильными, чтобы потенциальный агрессор осознавал, что в случае нападения получит адекватный ответ.
Что ему это будет стоить больших политических и военных расходов? Еще один важный принцип – принцип территориальной обороны, который предполагает, что в случае военной агрессии агрессор должен быть остановлен военным путем. Следовательно, наш план национальной обороны должен быть адекватным в направлении оперативных требований к гибридным угрозам.
Определенные успехи действительно есть, согласен главный редактор журнала «Арсенале» Ираклий Ладашвили. В частности, по мнению специалиста, нынешнее руководство Минобороны двигается в правильном направлении по части концепции резервной службы.
Те люди, которые уже проходили военную службу, будут приписаны каждому батальону и будут там обучаться. Это первое. Есть еще территориальный резерв. Это те люди, которые, например, не проходили военную службу, но зато хорошо знают свою территорию, местно свою деревню, там, город и так далее. И еще третий резерв, это резерв профессионалов. Это те люди, например, тот же 60-летний профессор или 18-летний юноша, но зато уже хакер, которые хорошо разбираются в своем деле. Например, тот же 18-летний хакер, если что, кибербезопасность будет обеспечиваться, а тот 60-летний или 70-летний профессор хорошо будет знать, хотя бы теоретически, как взорвать тот же туннель или мост.
Готовность к тотальной обороне – это хорошо, но осуществить все эти реформы без финансовой помощи союзников было бы невозможно, и главным спонсором являются Соединенные Штаты. Именно вопросам безопасности был посвящен первый официальный визит грузинского премьера Мамуки Бахтадзе в США, где в Белом доме он встретился с советником президента Трампа по национальной безопасности Джоном Болтоном.
Мы говорили о вызовах, стоящих перед Грузией, о российской оккупации, о роли, которую играют США для того, чтобы мы совместными силами смогли преодолеть эти вызовы в Грузии. В то же время мы говорили о ситуации в регионе, и в этом смысле вызовы возрастают. Затронули экономические вопросы. Укрепление наших экономических отношений очень важно. В этом направлении у грузинского правительства есть конкретный план, с которым мы ознакомили господина Болтона. У нас есть полная поддержка, и в этом направлении есть большой потенциал, который совместными усилиями мы обязательно должны использовать.
Ответный визит Джона Болтона пришел аккурат накануне второго тура президентских выборов. Проведя встречи с властями, оппозицией и гражданским сектором, Болтон заверил, Вашингтон и дальше будет поддерживать Грузию, но также дал понять, что каких-либо дополнительных шагов по части наказания России за оккупацию грузинских территорий ждать не стоит.
США уже установили целый ряд санкций в отношении России. Часть санкций установлена после российско-грузинской войны 2008 года, когда произошла оккупация грузинских территорий Южной Осетии и Абхазии.
В 2018 году Грузия потеряла своего главного лоббиста в американском Сенате. Сообщение о смерти Джона Маккейна спровоцировало стихийный митинг в центре Тбилиси. Имя политика было выложено свечами, а площадь перед зданием парламента заполнена людьми с американскими и грузинскими флагами. Политик, произнесший в августе 2008 года знаменитую фразу «Сегодня все мы грузины»,
Today we are all Georgians.
Сделал немало для того, чтобы тема оккупации грузинских территорий не ушла с повестки дня США и мирового сообщества. Благодарность отразилась в ответном лозунге «Сегодня вся Грузия Джон Маккейн». А четвертый президент Грузии Георгий Маргалашвили назвал сенатора-республиканца ни много ни мало национальным героем Грузии.
От лица грузинского народа и от своего имени выражаю искренние соболезнования в связи с кончиной сенатора Джона Маккейна. Грузинский народ потерял большого друга, который всегда стоял рядом с нашей страной. Еще при жизни Джон Маккейн стал символом патриотизма, самопожертвования, борца за правду и ценности. Его заслуги перед Грузией неоценимы. Его поддержка в самые трудные и сложные для нашей страны времена без ценно. Под его руководством и при его непосредственном участии было осуществлено несколько инициатив, направленных на укрепление и усиление грузинского государства. Имя Джона Маккейна навсегда останется в истории человечества.
Впрочем, на американском треке не обошлось и без скандала. Публикация влиятельного американского издания Foreign Policy о том, что Бедина Иванишвили блокирует кандидатуру дипломата Бриджит Бринк на пост посла Соединенных Штатов Грузии за ее якобы симпатии к экс-президенту Саакашвили, вызвала большой ажиотаж в грузинском обществе. Представители неправительственного сектора тут же обвинили власти в том, что они играют в опасные игры. Такой демарш, основанный на прихоти одного человека, по мнению вице-президента НПО Атлантический Совет Грузии Бату Кутеля, может стоить стране очень дорого.
Соединенные Штаты Америки являются нашим главным стратегическим партнером, и от наших отношений зависит демократическое строительство нашего государства, движение вперед, безопасность нашей страны. Очень часто США помогали нам не отклониться от правильного пути. И все это может оказаться под вопросом. Этот случай является симптоматичным. Когда грузинская мечта внесла поправки в Конституцию, консолидировав власть в своих руках, это было явным признаком того, что Грузия пошла по неправильному вектору развития, и оценки итогов президентских выборов это подтверждают. История знает такие случаи, когда формальные или неформальные правители использовали демократические процессы в своих личных интересах, но это всегда плохо заканчивалось для страны. Я бы очень не хотел, чтобы Грузия пошла по этому пути, так как осложнение отношений с Соединенными Штатами очень плохо отразится на безопасности и благополучии плечи наших граждан.
В правящей партии обвинения отвергли, заявив, что реальная причина ажиотажа – попытка бывшего лидера нации вернуть актуальность своей персоне. Тем временем для Грузии наряду с НАТО актуальным остается европейское направление. В 10-ю годовщину августовской войны поддержать Тбилиси, как и в 2008-м, приехали представители ЕС. Правда, на этот раз не президенты, но политический десант все же внушительный. Министры иностранных дел Польши, Литвы и Латвии вместе с вице-премьером Украины приняли участие в мероприятиях, приуроченных трагической дате начала августовской войны. С избранием президентом Грузии Саломы Зурабишвили европейский трек станет еще более актуальным, считают наблюдатели. В частности, первый визит глава государства совершит вовсе не Вашингтон.
Никто не удивится, что мой первый визит будет в Европу, в частности в Брюссель, Берлин, Париж и Литву. Женщина-президент, которая вчера ночью первой поздравила меня с тем, что я стала президентом.
Но, несмотря на поддержку ЕС и возможные новые перспективы, проблемы остаются. В частности, отчет о выполнении соглашения об ассоциации Грузии с ЕС за авторством латвийского депутата Андреса Мамыкинса вызвал серьезные баталии на грузинской и европейской политических аренах. А за большое количество нелегальных мигрантов с упрощением визового режима, хлынувших в Европу, Тбилиси получил серьезный выговор. Но правительство все же настроено позитивно. С некоторыми странами ЕС Грузия договорилась о трудовой миграции. Пусть и небольшой, но приятный подарок под занавес 2018 года. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В Абхазии 2019 год президентских выборов. Своими ожиданиями в связи с этим важным политическим событием с нашим корреспондентом Анаит Гагарян поделились сухумчане.
Ваш прогноз на 2019 год, как пройдут выборы президента?
Хочется, чтобы кто бы ни пришел, старый президент останется или новый президент будет, чтобы он смог переломить ситуацию, которая есть у них, в первую очередь, это экономическая и криминальная, любая, культурная очень важно, на самом деле, потому что в душах наших как-то должно быть больше светлого, духовного, наверное. Новому президенту надо будет помочь, если у него будет желание, а должно быть. Нашему народу, нашей стране помочь, то мы только рядом должны встать и помогать своей родине, республике, которая достойна того. Батал.
Во всем мире происходят эти выборы. Все главное, чтобы все прошло мирно, спокойно, в атмосфере уважения. И я думаю, что уже никто не хочет никаких потрясений. Мне кажется, что люди спокойно пойдут, проголосуют, потому что мы уже привыкли ко всяким событиям, никому не хочется никаких сложностей. Думаю, все проявят здравый смысл. Нона.
Наверное, выберут достойного президента люди. Люди у нас не глупые, люди у нас политически активные. Я думаю, что справится общество с этой задачей. Пожелаем президенту, который будет в этом году, чтобы его работа на благо общества была успешной. Сергей Степанович меня зовут.
В общем, борьба будет. Конечно, так спокойно не пройдет. Володя.
Будем надеяться все-таки на лучшее. Я тоже хочу. И все надеемся, что кто бы ни был главой государства, чтобы у него сердце болело за свой народ. Он ездил по деревням и каждого спрашивал, как вы живете, что вам надо. И надо немножко душа, чтобы болела у этого человека, что кто бы он ни был, настоящий будет будущий день вот таким, чтобы он стал в 2019 году. Очень жалко людей, которые сегодня в деревнях живут, даже мандарин не могут продать свои. Вот за них, чтобы он переживал.
Валентина? Естественно, мы всегда надеемся на лучшее. Думаю, что и в экономике, и в культуре, и во всех отношениях будет все лучше.
Как пройдут выборы президента?
Хотелось бы видеть молодых кандидатов.
Как пройдет предвыборная кампания?
Более сдержанно, более чистоплотно, чем прежние времена. Потому что люди более созрели в массе своей, что они более трезво, объективно относятся к Ромам.
Я думаю, что все будет нормально, потому что народ мудрый у нас. Правда, появляются новые партии, новые движения, но я думаю, что все-таки разум имеет свою силу, и все будет нормально. И, пользуясь случаем, хочу поздравить наш народ новым 19-м годом, чтобы было все хорошо у нас. В первую очередь здоровье, и чтобы были успехи у каждого, семейные успехи и общие государственные успехи. Дай Бог, чтобы на нашей земле такой маленькой планеты, которая называется Земля, чтобы был мир. Ачук Батый Муразалевич.
Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум для Эхо Кавказа.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Амина Умарова. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуме и Цхинвали – половина девятого. А это время региональных новостей, которые представит Кэти Бачуришвили.
На сайте Пенсионного агентства Грузии задействована электронная система администрирования взносов. Таким образом, трудоустроенные граждане уже могут пройти регистрацию для осуществления пенсионных взносов, информируют новости Грузии. С 1 января 2019 года в стране задействована система накопительной пенсии. Власти считают, что эта система поможет будущим пенсионерам обеспечить себе достойную старость. Согласно новой схеме, у каждого работающего гражданина Грузии или проживающего постоянно в стране иностранца будет свой пенсионный счет, на который он будет перечислять 2% от своей заработной платы. Еще столько же, 2% на его счет перечислит работодатель. К собравшейся сумме добавить средств и государство. 2%, если номинальный годовой доход получателя составляет менее 24 тысяч лари. Или 1%, если доход превышает эту сумму, но при этом составляет не более 60 тысяч лари. За первые 11 месяцев 2018 года 409 граждан Грузии обратились за получением убежища в Ирландии. Таким образом, жители этой страны оказались на первом месте в списке просителей убежища в Ирландии, сообщает общественный вещатель со ссылкой на газету Irish Times. В 2017 году чаще граждан Грузии за убежищем в Ирландии обращались только граждане Сирии. Как пишет издание, жители Грузии попадают в Ирландию под предлогом транзитного перелета, после чего просят убежища. Газета отмечает, что хотя некоторые граждане Грузии покинули родину из-за конфликта с Россией, однако большинство грузин живут в других странах из-за бедности, низкого уровня образования и проблем в сфере здравоохранения. Согласно информации Irish Times, с июля 2017 года гражданам Грузии для въезда в Ирландию требуются транзитные визы, но от этого, по данным издания, число просителей убежища из Грузии не уменьшилось. В новогодние дни в Тбилисский ожоговый центр обратились 20 человек. Как сообщил информагентству IPN руководитель медучреждения Гуга Кашибадзе, ни один из случаев не был тяжелым, и у пациентов в основном отмечались ожоги правой руки. По его же информации, среди пострадавших двое иностранцы. В ночь с 1 на 2 января в родильном отделении Цхинвальской больницы появился первый малыш, мальчик которого назвали Арсалан. Об этом информагентству РЕС сообщил дежурный врач Аса Худжеева. По ее словам, ребенок родился в 5:40 утра. Мама и малыш чувствуют себя хорошо. Арсалан Хубаев стал первенцем у молодой семьи из села Атбет, рассказала она. Аза Худжеева добавила, что в родильном отделении больницы в 2018 году родилось больше детей, чем за аналогичный период в прошлые годы. Если в 2017 году в стенах нашего отделения появился 331 малыш, то в 2018 их уже было 363, сообщила врач.
С новостями была Кэти Бачуришвили.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Амина Умарова. Продолжаем подводить итоги прошедшего года. Чем запомнился 2018 год в Южной Осетии? Эксперты, которых об этом спросил Мурат Гукимухов, вспомнили Сирию, дела сержантов и Евродона. Конечно, гибель Арчила Татунашвили.
По мнению югосетинского историка, первого председателя парламента Южной Осетии Кастат Зугаева, 2018 год был насыщен политическими событиями, яркими, значительными, которые, наверное, войдут в учебники югосетинской истории. Но без сомнений, главное из них – это признание Южной Осетии со стороны Сирии, говорит Кастат Зугаев.
Сирия – особая страна, это особое государство. Это связано не только и, может быть, даже не столько с его военно-политической, сколько с некой даже сакральной значимостью. Это страна в своем роде мистическая. Поэтому признание со стороны Сирии для нас имеет, безусловно, особое значение. И, наверное, сейчас уже можно сказать и о том, что это признание в то же время является и серьезным шагом к воссоединению осетин. Потому что повышение легитимации нашей республики – это непременное условие для решения этого судьбоносного вопроса воссоединения.
Российскому политологу Владимиру Новикову запомнился официальный визит президента Южной Осетии Анатолия Бибилова в Республику Сербскую, который проходил с 8 по 13 января. В рамках визита прошла встреча главы Южной Осетии Анатолия Бибилова с президентом Республики Сербской Милорадом Додиком. Итогом этой встречи стало соглашение о сотрудничестве между двумя государствами, которое подписали от Южной Осетии министр иностранных дел Дмитрий Медоев, от Республики Сербской министр экономических отношений и регионального сотрудничества Златан Клокич. Соглашение рассчитано на 3 года и направлено на расширение двусторонних связей в сфере культуры, спорта, туризма, сельского хозяйства и других отраслей, говорит Владимир Новиков.
Можно сказать, что это действительно важное событие. Это не просто визит куда-то, да, это Республика Сербская, это очень важная часть Боснии и Герцеговины. Влад Додик – это крупный региональный политик. Можно сказать, что то, что он принял Бибилова, то, что глава МИД Медоев подписал с министром регионального сотрудничества Республики Сербской соответствующее соглашение, ну, это, конечно, не признание де юре, но это некое такое признание де-факто. Да, что Южная Осетия, она вот весь на карте этого мира, и достаточно крупные региональные балканские политики принимают ее руководителя, считаются с мнением его руководителя и считают необходимым подписать те или иные соглашения.
На югоосетинского общественника и блогера Алана Парастаева произвели впечатление выступления гражданского общества в защиту тех, с кем, по его мнению, поступили несправедливо. Как люди заступали за югоосетинского бизнесмена Вадима Ванеева, создателя и руководителя компании «Евродон», второго по величине производителя индейки в России. Сам Вадим Ванеев тогда обратился к общественности с такими словами, цитирую, «У меня 6-й раз отбирают бизнес. Это делает не государство. Его подставляют те, кто действует от его имени вопреки его интересам». Конец цитаты. Гражданские активисты провели акции в поддержку Ванеева, организовали сбор подписей под петицией к Владимиру Путину, в которой попросили его разобраться в ситуации, сложившейся с Евродоном. Запомнились Алану Парастаеву акции в поддержку сержантов 4-й военной базы Арсена Сланова и Зелима Убегова. 4 сентября Владикавказский гарнизонный военный суд признал сержантов-контрактников виновными в нападении на капитанов Богдана Патыка и Антона Зайнудинова и приговорил Сланова к 1,5 годам колонии-поселения, а Убегова к 3,5 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Защита с приговором не согласилась. Все обстоятельства дела указывали на обратное, что это офицеры избили сержантов и сами же обвинили их в нападении. Дело офицеры против сержантов получило громкий общественный резонанс. Волонтеры в 15 городах России собрали более 50 тысяч подписей под петицией Владимиру Путину в защиту сержантов. Родители и многочисленные группы поддержки сержантов обратились к губернатору Северной Осетии Вячеславу Битарову, депутату Государственной Думы от Северной Осетии Зурабу Макиеву и сенатору Арсену Фадзаеву. Все трое пообещали принять участие в судьбе осужденных. Вячеслав Битаров обсудил эту ситуацию с уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой, после чего омбудсмен обратилась в Генпрокуратуру с просьбой проверить обоснованность приговора Албегову и Сланову. И если не получилось помочь Вадиму Ванееву сохранить свой бизнес, то в деле «Сержанты против офицеров» удалось добиться ощутимых результатов. 25 октября Северокавказский окружной суд пересмотрел апелляционную жалобу и заменил сержантам реальные сроки заключения на условные. Защита сержантов не согласна с этим решением и намерена настаивать на их полной невиновности. То есть дело сержантов еще не окончено. По мнению Алана Парастаева, эта история стала яркой демонстрацией того, что общество, объединившись, может сопротивляться произволу.
Было приятно, что гражданское общество среагировало без лишнего пафоса, без лишних экстремальных движений, выступило в поддержку этих людей. И еще следует отметить, что оба раза выступали как граждане России в поддержку пострадавших, можно сказать, от структур Российской Федерации. Хотелось бы, чтобы гражданская активность бывала на таком же уровне разрешения внутриюго-осетинских проблем.
Я спросил у российского политолога Николая Силаева, какое политическое событие в Южной Осетии произвело на него наибольшее впечатление в 2018 году.
Может быть, это не очень политкорректно и дипломатично, и не под Новый год. Но первое, что мне в голову приходит, это дело Арчила Татунашвили.
Как самое большое политическое поражение.
Это самое большое поражение, причем не конкретного политика, а юго-осетинской государственности как таковой. Потому что есть ситуации, их немного, когда на Южную Осетию смотрят с плесенью, вот без преувеличения. а такие вещи происходить не должны, если люди исходят из того, что они строят государство.
Но ведь никто не застрахован от подобных ситуаций.
Как говорят наши американские партнеры, shit happens, бывает. Случаются очень неприятные вещи, и люди допускают ошибки, люди совершают преступления. Вопрос в том, какова реакция на эти ошибки и какова реакция на преступления. В данном случае они оказались не на высоте, к сожалению.
А мой друг, один армянский политолог, по этому поводу говорил. Понятно, что после Второй мировой войны Европа болезненно относится к изменениям государственных границ. Вполне понятно, что Южная Осетия воспринимается как часть российской политики, и, в общем-то, это определяет официальную позицию Запада. Но при всем при этом у людей есть понимание, почему так произошло. Есть человеческое сочувствие к маленькому народу, оказавшемуся в сложной ситуации. Пусть молчаливое, пусть неофициальное, но сочувствие. И вот это сочувствие терять нельзя. А вот такие совершенно дикие истории, как с Арчилом Татунашвили, разрушают это сочувствие.
Да. Вот это очень точно. Действительно, у них есть своя правота, а такие вещи, они это сочувствие разрушают. Они мешают тому, чтобы их понимали. Пусть даже, да, молча, про себя.
Из политических событий со знаком минус лидер партии «Новая Осетия» Давид Санакоев указывает на последние поправки к выборному законодательству в преддверии парламентских выборов весной 2019 года. В октябре 2015 года, напоминает Давид Санакоев, в ту пору президент Леонид Тибилов внес в законодательное собрание законопроект о формировании парламента по смешанной системе. То есть половина депутатов будет избираться по партийным спискам, а вторая половина по одномандатным округам. В декабре 2016 года парламент принял этот закон. Предполагалось, что это нововведение расширит возможности участия общества в политической жизни, говорит Давид Санакоев. Граждане получили возможность участвовать в выборах от себя, презентовать избирателю свою позицию. Логическим продолжением этого шага была бы либерализация избирательного законодательства, приведение его в соответствии с духом Конституции. Увы, новая власть не устояла перед искушением укрепить собственное положение. В этом году был продолжен курс на сокращение политических партий. Старые закрывали, новым не давали зарегистрироваться под надуманными предлогами, говорит Давид Санакоев.
Вот сейчас проходят выездные проверки, Министерство юстиции проверяет партии. Сейчас перед выборами пытаются внести значительные изменения в ряд законов, которые касаются как раз выборов и в гарантии прав избирателей. Конечно, все это понятно, и вот человек, конечно, опасается всегда того, чтобы, скажем так, не наломали дров, чтобы сами себя не обхитрили мы. Я сейчас имею в виду вот нас, Южную Осетию, потому что вот если не выставить единую систему политическую, которая будет работать при любых условиях, при любых ситуациях, тогда вот каждая власть, которая будет приходить, она будет все делать под себя. Сейчас будет происходить то же самое. Ну и происходит, в принципе.
Вот такие, по мнению моих респондентов, получились итоги уходящего 2018 года в Южной Осетии. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Накануне Нового года МИД самопровозглашенной Республики Абхазия подвел итоги и отметил наиболее важные события. Первую тройку достижений возглавило признание независимости Абхазии Сирийской Арабской Республикой. С главой внешнеполитического ведомства Дауром Кови беседовала наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Министерство иностранных дел Республики Абхазия в уходящем 2018 году работало по двум основным направлениям. Его руководство и сотрудники трудились над укреплением стратегического партнерства с Российской Федерацией и продвижением широкого международного признания Республики Абхазия. Министр иностранных дел Даур Кове из длинного перечня событий и дел выделил три наиболее важных. Ключевым событием года он назвал признание независимости Абхазии Сирийской Арабской Республикой и рассказал, как оно готовилось и чем завершилось.
Этот процесс начинался еще в 2011 году, когда многие наши ведомства были задействованы, чтобы вывести наших соотечественных из Сирии, когда там началась война, в результате чего порядка 500 семей приехало сюда, здесь получили убежище, кров. Шла работа по разным ведомствам, это и спортивные мероприятия проводились, разные общественные организации встречались друг с другом. Мы ездили на мероприятие, которое было была организована. Это 60-я международная выставка в Дамаске. Мы встречались и с премьер-министром, с министром иностранных дел. Вся эта кропотливая работа предшествовала тому, что Сирийская Арабская Республика в итоге признала нашу независимость. После этого был организован официальный визит президента Республики Абхазия в Сирийскую Арабскую Республику, в рамках которого были подписаны 3 соглашения о дружбе и сотрудничестве, о создании совместных комитетов и соглашение, предусматривающее совместную работу в сфере экономики.
Даурковы отметили продуктивную работу по укреплению взаимодействия с Российской Федерацией, 2 официальные встречи президентов и ряд их встреч в рамках различных мероприятий. В 2018 году было подписано несколько межведомственных соглашений. Важнейшими из них он назвал соглашение по предоставлению гражданам России, постоянно проживающим в Абхазии, полисов медицинского страхования и утвержденное недавно указом президента России признание абхазских дипломов. Третьим достижением года Даурковы назвал работу по налаживанию отношений с некоторыми странами и серьезные встречи с их руководством. Он не стал называть эти страны, но выразил надежду на то, что результат этой работы будет виден в 2019 году. О переговорном процессе в рамках женевских дискуссий Даурковы отозвался так.
В этом году у нас состоялось 4 раунда. К большому сожалению, грузинская сторона не готова к тому, чтобы подписать соглашение о неприменении силы с Республикой Абхазии. Мы постоянно отмечаем, что данный подход грузинской стороны, он крайне неконструктивный. Если решать проблемы, которые сегодня существуют, то их решать нужно непосредственно с Абхазией. Никто за нас не решит нашу проблему. Ссылаться на то, что есть другие страны, которые могут влиять на нас, но это неправильно. Посмотрим, в 2019 году, может быть, понимание это придет, соответственно, будем выстраивать какой-то новый диалог на каких-то других площадках.
У процесса женевских дискуссий было и позитивное влияние на ситуацию. Даурковы сказал.
Самое главное достижение в рамках Женевского процесса – это то, что сегодня у нас и в Абхазии, и в приграничном районе сегодня стабильно, спокойно. Сегодня нету конфликтных ситуаций, нету никаких предпосылок для того, чтобы ситуация обострилась. То есть это все результат того, что стороны встречаются, разговаривают, о чем-то договариваются. А у нас работает горячая линия, она не прекращала свою работу, даже несмотря на то, что, вы знаете, мы уже порядка 6 месяцев остановили работу в рамках МПРИ. Это механизм предотвращения реагирования на инциденты, которые проходили в городе Гал. Но, несмотря на это, горячая линия работает, соответствующие службы, они на контакте друг с другом. Все проходит в штатном режиме.
На вопрос о том, чего он ждет в новом 2019 году, Даурковы ответил.
Дай Бог, чтобы не было никаких обострений. Мы идем тем путем, который избрал наш народ. Мы строим свое государство, независимое государство. Самый главный наш посыл – мы открыты для общения, мы готовы сотрудничать со всеми. Но все те, кто разговаривает с нами, должны понимать наше стремление и нашу цель к построению независимого правового суверенного государства. С этих позиций мы готовы разговаривать со всеми.
2018 год был для МИДа Абхазии юбилейным. Отметили его 25-летие. В честь юбилея был снят документальный фильм о его деятельности, подготовлено юбилейное издание книги «Дипломатия Республики Абхазия. 25 лет на службе суверенного государства», в которой освещается процесс становления современной внешней политики Абхазии. Мы говорили, подводили итоги уходящему году в Сухумской кофейне, где столкнулись случайно, придя выпить чашечку ароматного кофе. В нескольких метрах от нас беспокойно шумело море, перекатывая мелкую гальку. Год уходил под шум прибоя. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Продолжает абхазскую тему наш постоянный сухумский автор Виталий Шария. Он составил собственный список важнейших, на его взгляд, событий ушедшего года в самопровозглашенной республике и представил их в виде номинаций.
По новогодней традиции последних лет я решил пройтись в хронологической последовательности по наиболее запомнившимся событиям и явлениям минувшего года в Абхазии, присвоив каждому звание победителя в той или иной номинации. Лукавство года. Политическая борьба – это то, что может вмешаться в Абхазии даже в святая святых, новогодние выходные. В самые первые дни 2018-го причиной массовых акций протеста в Сухуми стал скандал, связанный с освобождением в канун Нового года из дранской тюрьмы Георгия Лукава, лесного брата, осужденного в 2012 году в Абхазии за терроризм на 20 лет. Протесты, начавшиеся 3 января небольшим митингом на площадке перед президентским дворцом, превратились в стояние многих сотен противников и сторонников власти у парламента и президентского дворца 4 января. Лишь глубокой ночью 5 января оппозиционеры, стоявшие у парламента и считавшие, что президент Хаджимба не имел права помиловать Лукава, начали расходиться. Арии года. А в конце января случился еще один скандал, правда не такой масштабный, связанный с другим грузином по имени Георгий. 24 января в Доме культуры Гальского района состоялся концерт 20-летнего уроженца района, солиста Мариинского театра в Санкт-Петербурге Георгия Тодуа. Он исполнил перед земляками известные арии и романсы. И все бы хорошо, но в грузинском интернет-издании Life Press появилось затем интервью Тодуа, в подводке которой сообщалось, что он побывал на оккупированных территориях. В абхазском сегменте соцсетей появились требования привлечь к ответственности организаторов концерта. Главе администрации Гальского района Тимуру Надарая пришлось объясняться на пресс-конференции. Фестиваль года. Со 2 по 6 апреля прошел первый сухумский международный фестиваль короткометражных фильмов, хронометраж от 10 до 30 минут. В нем приняли участие 32 ленты режиссеров из Абхазии, стран ближнего и дальнего зарубежья, в том числе Франции, Италии, Хорватии, Южной Кореи. Третьего места был удостоен фильм «Меня зовут Махас» абхазского режиссера Наура Нормания, который затем участвовал и в ряде других международных кинофестивалей и был удостоен высоких оценок и призов. Признание года. 29 мая в Сухуми прошло торжественное заседание, посвященное признанию независимости Абхазии и Южной Осетии Сирийской Арабской Республикой. Это был серьезный дипломатический прорыв, ибо череда признаний независимости двух молодых республик застопорилось в начале 10-х годов. Признание Дамаска было особо важно в связи с тем, что в Сирии проживает абхазская диаспора, часть которой в последние годы вернулась на историческую родину в Абхазию. 25-летие года. Уже само то, что Абхазия, победившая в неравной войне, выстояла после этой победы четверть века, является еще одной ее победой. 30 сентября с небывалым размахом праздновался День Победы и Независимости. Именно такое название, которое устроило в итоге всех этого праздника, было утверждено властными структурами в ушедшем году. Несостоявшаяся революция года. Потом-то постфактум, а точнее после того, как прошло намеченное время, появились шуточки. Октябрьская революция, Октябрьский переворот. Но когда летом поползли первые слухи, что оппозиция собирается дать властям спокойно провести 25-летие Победы, потому что это общий праздник, а затем начнет бессрочную акцию протеста с требованием досрочной отставки президента, многим было не до смеха. Но в октябре лидер оппозиции Аслан Бжания объявил, что названная акция заменяется рядом собраний различных сообществ. Состоялось реально только одно – молодежное, и большинство в Абхазии вздохнули с облегчением. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Рубрика «Панорама».
А Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Амина Умарова. Итоги политического года интересны прежде всего, исходя из перспективы парламентских выборов через 2 года. До того, скорее всего, многое изменится. Но картина, которая вырисовывается сегодня, весьма сложна. Партии и власти будет крайне трудно вернуть сильно пошатнувшееся доверие. Политолог Гия Нодия подводит итоги года.
2018 год принес разочарование всем основным политическим игрокам, но проблемы у всех разные. Самый сильный повод для недовольства у партии власти. То, что дела идут плохо, мы официально узнали в мае, когда Бидзина Иванишвили неожиданно заявила о своем возвращении, то есть о том, что становится председателем правящей партии. Никто не мог понять, что на самом деле происходит. Мы и так привыкли считать, что главное решение принимает Иванишвили. В чем же смысл формального возвращения? Ясно было лишь, что этот шаг сделан не от хорошей жизни. До того Иванишвили повторял, что вернется лишь в случае, если дела пойдут совсем плохо. Вскоре ушли премьера Георгия Квирикашвили, причем вдогонку его сильно критикуя. Более откровенные представители правящей партии начали делиться с журналистами сведениями о том, что Иванишвили недоволен своей командой и на закрытых встречах всячески ее ругает. Из всего этого следовало, что в течение 2 лет не только председатель правительства был плохой, но и вся команда рулила плохо. Выборы президента в конце года ясно показали уязвимость власти. Еще летом практически все, в том числе и я, считали, что оппозиция на этом этапе не представляет опасности для мечты. Но в конечном счете кандидат от власти фактически проиграл первый тур, а для победы во втором пришлось пойти на очевидные и широкомасштабные нарушения, включающие массовый подкуп, запугивание и шантаж избирателей и прямые подтасовки на избирательных участках. Невозможно доказать, что без применения этих методов Саломе Зурабишвили, наш новый президент, была обречена на поражение. Но легитимность победы мечты впервые серьезно подставлена под сомнение. Для Михаила Саакашвили и Единого национального движения, наоборот, год был объективно успешным. Если в 2016-м за эту партию проголосовало примерно 500 000 избирателей, через 2 года Григол Вашадзе, кандидат от созданной вокруг ЕНД коалиции «Сила в единстве» получил во втором туре почти 800 тысяч. Серьезный рост ставит коалицию в удобную стартовую позицию перед важными парламентскими выборами 2020 года. Что не менее примечательно, несмотря на конфликт с отколовшейся в январе 2017 года Европейской Грузии, Саакашвили остается главной оппозиционной фигурой в стране. Но и в стане националов не все в порядке. Последние годы Саакашвили одержим идеей фикс. Иванишвили не победит через выборы, придется его выгонять через массовые уличные акции типа «Революции роз». Соответственно, после выборов он призвал сторонников к движению гражданского неповиновения. Но из этого совершенно ничего не вышло. От его радикализма дистанцировались даже ближайшие сподвижники по новой коалиции. А на новые протестные акции пришло совсем мало людей для того, чтобы как-то испугать власть. Не может быть довольна и третья по значению политическая сила – Европейская Грузия. Ее кандидат Давид Бакрадзе получил в первом туре почти 11% голосов. То само по себе неплохо, но он сильно отстал от Григола Вашадзе, кандидата от Саакашвили. Разрыв между 2 основными партиями, которые вышли из разрыва ЕНД, оказался гораздо большим, чем европейцы надеялись. Получается, что позиции основной оппозиционной силы остаются за националами, и европейцы лишь первые среди третьих. Традиция же грузинского электората такова, что в последний момент он ставит на игроков, которых считает самыми сильными. Партии надо найти новые ресурсы, чтобы убедить избирателя в том, что она способна самостоятельно создать серьезные проблемы власти. Итоги политического года интересны прежде всего, исходя из перспективы парламентских выборов через 2 года. До того, скорее всего, многое изменится, но картина, которая вырисовывается сегодня, весьма сложна. Партии власти будет крайне трудно вернуть сильно пошатнувшееся доверие. Совершенно непонятно, что мечта может сделать по-другому, чем до сих пор. С другой стороны, созданная вокруг ЕНД коалиция, видимо, не сможет самостоятельно побороться Иванишвили. Есть еще совокупность различных третьих сил во главе с Европейской Грузией, но они все вместе тоже не смогут отнять власть у Иванишвили, если как-то не найдут общий язык с националами и их неугомонным лидером. А это тоже будет нелегко.
Политические итоги года подводил Гия Нодия. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». С вами была Амина Умарова. До свидания.